Говорит Радио Свобода. Обеспечит ли ввод российских миротворцев долгосрочный мир в Нагорном Карабахе?
Международное сообщество, в частности ОБСЕ, структуры ООН должны вернуться на постсоветское пространство с целью долговременного урегулирования, а не временной заморозки конфликтов.
Может ли Дональд Трамп оказать давление на судебную систему США, чтобы добиться победы на президентских выборах?
Прямого давления на суд он оказать не может, потому что это однозначно приведет к прямому импичменту и отрешению его от должности в любом случае.
Какова судьба Марии Колесниковой, арестованной белорусскими силовиками 2 месяца назад?
Очевидно, что не пошла ни на какие компромиссы, очевидно, что не поддалась на эти угрозы.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 11 ноября. В Ереване, несмотря на запрет властей, проходит массовый митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна, подписавшего с Россией и Азербайджаном соглашение о вводе российских миротворческих сил в зону конфликта в Нагорном Карабахе. В соответствии с этими соглашениями под контроль Азербайджана возвращается большая часть территории региона, занятых армянскими войсками в ходе войны в первой половине 90-х годов XX века. Россия вновь применила стратегию замораживания конфликта, отмечает председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Александр Черкасов ответил на мои вопросы. Правозащитный центр «Мемориал» выпустил заявление, в котором говорится, что мы вновь имеем дело на постсоветском пространстве с замороженным конфликтом, и говорится о том, что реальное решение этого конфликта возможно только при участии Организации Объединенных Наций. Почему именно на ООН делается ставка?
Вы спрашиваете о том, что не написано, или почти не написано, или только намечено в этом тексте. Да, действительно. Сейчас в зону конфликта вводятся российские миротворческие силы. И надо сказать, что с вводом этих сил, с вводом бойцов Ульяновской 31-й бригады на постсоветском пространстве, на карте постсоветского пространства будет поставлена последняя фишка. Последняя такая фишка в последнем из постсоветских вооруженных конфликтов. У нас, начиная с 92-го года, Россия выступает в роли миротворца в разных регионах. Сначала в июне 92-го года в Приднестровье миротворческой становится 14-я армия, которая после вооруженных столкновений, после кровопролитных боев, становится там гарантом мира и остается там в той или иной форме до сих пор. Российские войска там присутствуют. В Южной Осетии в июле того же самого 92-го года российские силы в соответствии с Дагомысскими соглашениями становятся миротворческими. И остаются там до сих пор. Оставались там до 8-го года, остаются там после 8-го года. Также миротворческими были российские силы в Абхазии. У них был нейтральный статус. И до падения Сухуми в сентябре 93-го и до войны в 8-м году это миротворческие силы были, которые формально гарантировали стабильность. На самом деле, это очень важный фактор российской политики за пределами границ страны. Потому что в нескольких странах за пределами России присутствуют такие миротворческие силы, которые делают Россию гарантом стабильности, по крайней мере на бумаге, для этой страны, и обеспечивают роль России в дальнейшем судьбе этой страны. Во что это может превратиться, что это может дать дальше, мы не склонны возлагать на Россию ответственность за эскалацию конфликта в 8-м году в Южной Осетии. Но согласитесь, роль российских сил там была в итоге весьма велика. В Абхазии все оказывалось проще, то есть и передача оружия под видом захватов оружия, и подготовка отрядов боевиков Конфедерации народов Кавказа и просто лиц, называвших себя казаками, в ходе вооруженного конфликта при формально нейтральном статусе войск. В Приднестровье эта группировка важна для российской политики не только в молдавском направлении, но и на направлении украинском, рядом Одесса. Но в Нагорном Карабахе, в Азербайджане с 92 года российских войск вот в таком виде не было. И в итоге теперь, с одной стороны, ввод российских сил казался единственным возможным способом прекратить войну, потому что других просто нет. Международные организации, ОБСЕ, Минская группа, они много лет дистанцировались от карабахского конфликта, как-то от других серых зон постсоветского пространства. Почему дистанцировались? Ну, неудобно чиновникам работать с таким сложным материалом, где их действия могут быть неправильно поняты. Я напомню, что, например, доклад по Абхазии бывший комиссар Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг делал на свой страх и риск. На свой страх и риск ехал в Абхазию, и на свой страх и риск этот доклад публиковал, а потом публикацию этого доклада пытались запретить. Потому что неудобная тема, как о ней писать, чего уж говорить о действиях. Вот эти многолетние дистанцирования от зон постсоветских конфликтов привело к тому, что кроме российских миротворцев других не нашлось. Это с одной стороны. И хорошо, что война закончилась. С другой стороны, мы видим еще один регион, где размещены российские силы, именуемые миротворческими. И мы видим, что влияние Российской Федерации в Закавказье отнюдь не упало в результате, а, возможно, даже и возросло.
Я хотел бы к вам обратиться как к непосредственному свидетелю событий 90-х годов в Нагорном Карабахе. Я обратил внимание, что опубликованы материалы, архив материалов мемориала, касающихся этих событий, и там бросается в глаза заявление правозащитного центра о военных преступлениях с обеих сторон. Там упоминаются обстрелы жилых кварталов Степанакерта азербайджанской артиллерии, там упоминается тактика выжженной земли со стороны армянских отрядов, издевательства над пленными с обеих сторон. Понятно, что, в общем-то, любой, наверное, здравомыслящий человек скажет, что в основе урегулирования подобных конфликтов должно быть национальное примирение. Возможно ли национальное примирение как основа урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе?
Национальное примирение обычно приходит очень не сразу. Для этого должно пройти очень много времени, иногда поколения, спокойной жизни. Мы видим, что национальное примирение не пришло даже с экономическим процветанием отдельных сел в Южной Осетии. Села Курта-Кехвита, Марашени, которые попытались грузинские власти превратить в витрину жизни в независимой Грузии, были сожжены и разграблены сразу после поражения грузинской армии в войне 8-го года. Мы видим, что ненависть, она не исчезает, она скорее уходит со сменой поколений. А на это время нужны и политические, и военные гарантии урегулирования. Нынешние соглашения и прекращение огня – это временная мера, это еще один замороженный конфликт без четкой перспективы урегулирования. Международное сообщество, которое ушло из постсоветского пространства, как в свое время группа содействия ОБСЕ ушла из Чечни, и если в Первую войну ее роль была очень важной, то во Вторую никакой. Так вот, международное сообщество, в частности ОБСЕ, структуры ООН должны вернуться на постсоветское пространство с целью долговременного урегулирования, а не временной заморозки конфликтов.
Я беседовал с председателем Совета правозащитного центра «Мемориал», главой программы «Горячие точки» Александром Черкасовым. Вы слушаете «Радио Свобода». Хотя Джо Байден продолжает принимать поздравления с победой на президентских выборах в США, официальные итоги голосования пока не объявлены, а нынешний президент Дональд Трамп отказывается признать свое поражение. О том, есть ли шансы у Трампа повлиять на исход выборов с помощью судебных исков, свидетельствует ли пересчет голосов, что результаты голосования были сфальсифицированы, в интервью обозревателю телеканала «Настоящее время» Тимуру Олевскому рассказывает эксперт по американскому избирательному праву Алексей Шедловский.
У Трампа есть шансы в судах повлиять на исход выборов или нет, как вам кажется?
Трамп не может повлиять на судебную систему, за исключением Верховного суда США, куда он с успехом назначил 3 судей, но прямого давления на суд он оказать не может, потому что это однозначно приведет к прямому импичменту и отрешению его от должности в любом случае. Судебная система, она абсолютно независима в США, в отличие от некоторых других стран. Я не думаю, что здесь можно оказать какое-то давление на суд.
А тогда скажите, какая технология, зачем они это делают?
Дело в том, что российские и русскоязычные избиратели, они не до конца понимают те процессы, которые происходят в США. К примеру, ручной пересчет голосов, который был когда-то в 2000 году остановлен Верховным судом США, в Российской Федерации это воспринимается исключительно как из ряда вон выходящее. То есть это значит, было что-то нарушено, и, соответственно, либо решение суда, либо вышестоящая комиссия избирательная начала ручной пересчет голосов. А в США же это абсолютно нормальная юридическая норма. И когда политическая конкуренция очень высока, то на уровне штатов региональным законодательством просто предусматривается, что если разрыв между кандидатами небольшой, как правило это 0,5% либо 1%, то тогда эта норма включается автоматически. И это не является чем-то из ряда вон выходящим. Просто люди могли ошибиться. А во многих штатах до сих пор еще применяются это перфокарты, такие панч-карт. И, соответственно, просто происходит автоматически, не санкционированный никаким судом, пересчет голосов – это абсолютная норма.
Для юристов штаба Дональда Трампа требование пересчета, оно же, наверное, несет какой-то смысл. Они уверены в том, что им удастся в этих штатах защитить свою победу? Или это попытка затянуть время для чего-то?
Я думаю, они, скорее всего, затягивают время по одной простой причине, что в США не существует как такового федерального законодательства, в отличие от других стран. Мало того, во многих странах, где применяется, к примеру, такая доктрина Кули, там регулирование регионального избирательного законодательства осуществляется вообще на уровне городов. Соответственно, сами члены избирательной комиссии, согласно региональному законодательству, сами являются судьями. И повлиять как-то или остановить этот пересчет голосов, либо наоборот отменить, практически невозможно, потому что эта система, она абсолютно прозрачна, и что-то там найти будет очень сложно. Многие русскоязычные избиратели не понимают, как происходит подсчет голосов. Фальсификации на участковых избирательных комиссиях невозможно в большинстве штатов в принципе, потому что он не ведется. Все бюллетени, либо если это голосование было в виде электронном, то флеш-карта, все это опечатывается в течение 15 минут после закрытия участка, привозится в территориальную избирательную комиссию, и все происходит там, на глазах огромного количества журналистов, под видеокамерой. Причем представителями двух партий это обязательное условие.
А в некоторых штатах, не везде, некоторые бюллетени даже с водяными знаками решили делать, видимо, для каких-то своих целей, именно для того, чтобы противодействовать фальсификациям. Но вот российские СМИ же говорят о манипуляциях и массовых нарушениях. Кажется, что говорят без доказательства, но что они имеют в виду? И вообще, бывают ли нарушения в Америке? Какие они бывают?
Чаще всего я не первый раз был на выборах в США, наблюдателем международным. И из того, что можно было отметить, самое частое нарушение – это, конечно, голосование по почте. Дело в том, что почта задерживает доставку конвертов с бюллетенями очень часто. Но это не значит, что они не учитываются. Кстати, одним из федеральных законов, закон Хала, который предусматривает обязательное участие военнослужащих в некоторых выборах, соответственно, если они находятся за океаном, то они тоже, им должно быть право предоставлено проголосовать. И их бюллетени будут доставлены к месту их регистрации. Ну, аналог нашей прописки. Соответственно, могут быть доставлены вообще через месяц.
Алексей, почта в том смысле, что письма опаздывают. А были нарушения в этот раз или нет?
Нарушения бывают всегда, но они, как правило, очень быстро разрешаются. В США еще в прошлые выборы, это 4 года назад, уже была запущена федеральная система учета избирателей. Если человек приходил не на свой избирательный участок и предъявлял, там разные можно предъявлять, удостоверение личности, либо если это с фото ID или без фото ID, без фото, в зависимости от того, какое удостоверение он предъявлял, неважно, его сверяли. До этого было нарушение чаще всего, это двойное голосование, причем случайно. Человек приходил, получал бюллетень, голосовал, потом вспоминал, что он зарегистрирован в другом месте и мог проголосовать там. С введением этой системы она стала федеральной, уже двойное голосование просто
невозможно.
Тимур Олевский беседовал с экспертом по американскому избирательному праву Алексеем Шедловским. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. На этой неделе исполнилось уже 2 месяца с того дня, когда Мария Колесникова, возглавлявшая штаб кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарика, была отправлена белорусскими силовиками в камеру следственного изолятора. Против нее возбуждено уголовное дело. Аресту предшествовали похищение Колесниковой в центре Минска, а потом попытка насильственного выдворения ее из Беларуси. На линии телефонной связи из Минска обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Виталий Цыганков. Виталий, напомните, пожалуйста, нашим слушателям, в чем обвиняют Марию Колесникову, какие статьи предъявлены после задержания?
Нужно напомнить, что ее задержали 7 сентября в центре Минска. Люди без опознавательных знаков посадили ее в микроавтобус и увезли в неизвестном направлении. А ее местонахождение вообще стало известно общественности только на 3-е сутки, когда она уже находилась в следственном изоляторе №1. Как стало потом известно, ее пытались вывести из страны фактически насильно. Но она порвала свой паспорт, это такая яркая детективная история, и отказалась покидать Беларусь. Ее снова вытащили из машины, задержали и поместили опять-таки в СИЗО №1 как подозреваемую по уголовному делу. Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 361 Уголовного кодекса. Звучит она так: призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Даже на слух можно понять, что по этой статье можно привлекать очень большое количество людей, от публицистов, журналистов до политиков, до всех тех, кто высказывается критически, например, про сегодняшнюю власть, призывает к санкциям и так далее.
В момент ареста Мария Колесникова стала одним из самых ярких лидеров белорусской оппозиции. По-моему, ее популярность в тот момент достигла пика. В последнее время о ней очень мало слышно. Доходят ли какие-то известия о том, в каких условиях она содержится, каково ее моральное состояние, что она вообще говорит о себе?
Она возглавила штаб Виктора Бабарика, который выдвигался на пост президента Республики Беларусь весной. И это для многих было неожиданно, поскольку до этого она не принимала участия в политике. Она флейтистка, она жила в Германии, приезжала в Беларусь эпизодически. Но как только она включилась в политику, она действительно стала одной из самых ярких фигур. И после того, как Виктор Бабарика оказался за решеткой, 16 июля главы штабов Виктора Бабарика, Валерия Цыпкало и Светлана Тихановская заявили об объединении. И общественности стала таким знаком эта тройка женщин. И вполне возможно, что Мария Колесникова была самой яркой и бескомпромиссной фигурой в этой женской тройке. Как в сегодняшней Беларуси принято, из тюрьмы очень редко доходят какие-то, скажем, информации о том, как живут там заключенные. Адвокатов пускают очень редко принимают передачи. Но, тем не менее, буквально несколько дней назад журналистам самого известного и массового белорусского портала «Тутбай» стало известно о том, как Колесникова оценивает свое задержание, то есть им попал в руки какой-то текст, который они и напечатали на своем сайте. Она рассказывает, что после похищения ее завезли и силой затащили в кабинет Николая Карпенкова, это начальник ГУБОПИКа, Главного управления борьбы с организованной преступностью и коррупцией, где, цитирую, он орал, оскорблял, запугивал. В его кабинете беседа проходила с 2 другими господами, пишет Колесникова, Геннадием Казакевичем, первым замминистром внутренних дел, и Андреем Павлюченко. Они поставили ультиматум: я уезжаю из-за страны и из-за границы, делаю, что хочу, либо меня вывезут живую или по частям, сломают пальцы, закроют на 25 лет на зоне, где я буду шить рубашки силовикам. Беседа таким образом длилась 2 часа с перерывом на отдых в камере одиночки. Так вот рассказала Мария Колесникова. Но она действительно, очевидно, проявила свою принципиальную позицию, проявила свой характер, который уже стал, скажем, легендой за август-сентябрь среди белорусских протестующих. И очевидно, что не пошла ни на какие компромиссы, очевидно, что не поддалась на эти угрозы.
Понятно, что оппозиции мало возможностей добиваться освобождения Марии Колесниковой, но все-таки какие-то попытки добиться того, чтобы ее отпустили хотя бы из-под стражи, под домашний арест предпринимаются, может быть, не оппозиционерами, международными организациями?
Недавно видел такую карикатуру, которая, видимо, отображает современную Беларусь, когда из-за решетки раздается голос «Я требую адвоката», а из другой камеры адвокат отвечает «Я тут, в соседней камере». Действительно, в Беларуси уже произошло несколько дел, когда адвокатов задерживали, лишали адвокатской лицензии или просто сажали на сутки и так далее. Что касается Марии Колесниковой, то она вот в этом письме сообщила, что подала заявление о возбуждении уголовного дела по статьям похищения человека и незаконное лишение свободы, а также угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру. То есть она сама в юридическом смысле сражается, не сдается. Ну а ее освобождение, как освобождение других политических заключенных, напомним, сейчас белорусские правозащитники оценивают это количество более чем 100 человек, политических заключенных, которые задержаны по уголовным статьям. А всего, начиная с весны, когда началась в Беларуси избирательная кампания, в Беларуси были задержаны около 20 тысяч человек. Это уже сравнивают с нацистской Германией, чисто по цифрам, и с Польшей во время военного положения. Там было меньше задержанных. Во всяком случае, достаточно определенно можно сказать, что это самые большие политические репрессии в Европе в 21 веке.
Я беседовал с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Виталием Цыганковым. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге на месте снесенного здания Государственного института прикладной химии на берегу Невы должен появиться парк Тучков-Буян. Еще в сентябре в международном конкурсе на концепцию парка победил проект петербургского архитектурного бюро «Студия 44» и нидерландской компании «West Aid». Разговоры о парке идут больше года, но пока не появилось ни одного дерева, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Проект парка на Ватном острове на месте ядовитого гипха – это одна из немногих, но ярких побед гражданского общества. Борьба за парк идет с начала нулевых. Проект возведения на острове элитного жилого комплекса «Набережная Европы» под крылом ВТБ появился в 2003 году. В 2012 перешел в ведение управделами президента. Оно решило построить тут комплекс зданий для Верховного суда, который планируется перевести в Петербург, а также здание театра танца Бориса Эйфмана. Против переезда Верховного суда в свое время подняли голоса многие, в том числе известный адвокат Юрий Шмидт, который заявил, что логическим продолжением этой идеи должен стать перевод столицы России в Петербург. Против застройки Ватного острова как элитным жильем, так и судебными зданиями активно выступили градозащитники. Они требовали от губернатора Полтавченко разбить на этом месте парк, но тогда власти к гласу народа не прислушались. В 2013 году наметился некоторый компромисс. Горожанам пообещали кусочек парка, пятую часть острова. Архитектурный конкурс выиграл Максим Атаянц. Но итоги конкурса отменили. Новый проект сделал архитектор Евгений Герасимов. Но когда в апреле прошлого года, незадолго до выборов, в Петербург приехал Владимир Путин, губернатор Беглов неожиданно объявил, что идет навстречу горожанам. Судебный квартал отменяется, остается только театр танца, а все остальное превращается в парк. Горожан даже спросили, какой парк они хотят. Выяснилось, что хотят побольше деревьев и хорошую набережную, и чтобы место было не туристическим, а уютным и домашним. Год назад в международном конкурсе на концепцию парка Тучков-Буян победил проект студии 44 Никиты Евейна, понравившийся далеко не всем. Но главное другое. Парк не только не начали возводить, весь Ватный остров покрылся бетонными фундаментами. Неужели власти опять обманывают горожан? Историк Лев Лурье, очень много сделавший для появления парка, не знает, что и думать.
Никто из наших чиновников не хочет нам ничего хорошего. Скорее всего, у них нет решения. Это для них не жизненно важно. Что лучше было бы всего сделать? По начальственной логике, чтобы не было шума. Мы по этому поводу можем пребывать в постоянной панике. Задача заключается в том, чтобы быть собранными и в нужный момент возникнуть. У них же там большая автостоянка должна быть внизу. Там живет рядом Миллер, там рядом Газпром. Это точка силы. Ощущение, что там совершается какое-то злодейство, у меня нету, потому что я не понимаю, какое злодейство они могут там совершить. Злодейством было бы построить квартал, который придумал Герасимов. Слава богу, этого не случилось. Я надеюсь, что и квартал судебный тоже не построят. Мы же еще живем в том замечательном момент, когда, с одной стороны, нас преследует ковид, и у нас падают доходы, а с другой стороны, и у них падают доходы. И целый ряд глупостей, которые они могли бы сделать, они делают поэтому.
Главная претензия архитектурного критика Марии Элькиной, что у парка нет настоящей концепции.
Концепция должна нам отвечать на два очень важных вопроса, и на оба не отвечена. Во-первых, это очень важный, очень знаковый проект для Европы в том числе. Концепция должна показывать нам вектор желанного будущего развития города Санкт-Петербурга. И второе, концепция должна нам рассказывать про жанр этого парка. Этот парк для кого и зачем? Два вопроса там не отвечены. Вместо этого авторы собрали там некую, даже не скажу сборную солянку, потому что солянка в итоге вкусная, некий странный очень салат из обрывков разных концепций и хотелок пользователей. Вот там у нас стоят вдруг голландские оранжереи, японский сад камней, потом такой традиционный ленинградский парк. Потом вдруг, значит, эти холмы, а холмы это очень неудобно, это за что я не люблю заряди. Под ней может находиться какое угодно количество торговых помещений, и фактически можем считать, что под холмами нам нарисовали торговый центр. В итоге ни уму, ни сердцу, то есть мы не получим того престижа в мире, который нам этот проект должен принести, а для Петербурга это очень важно. Не получим какую-то потрясающую зеленую зону для жителей, но этого не случилось. И вот, собственно, это мне не нравится. Там сейчас строится театр. А вот тут хочется большей прозрачности. То есть, строится ли он по тому проекту, который был с самого начала? Кто его строит? Хорошо ли там качество строительства? Хорош ли там авторский надзор? И что там вообще будет? Потому что это очень интересно. Это надолго останется, на это потрачено много денег. И здесь мы, конечно, хотели бы, чтобы нам просто для начала больше информации видеть в публичном поле. Я, честно говоря, думаю, что сейчас эта ситуация, скорее всего, будет там на год, на полтора, на два отложена. В силу вообще той ситуации, в которой мы сейчас находимся, я бы не делала предсказания никакие на через 1.5-2 года, потому что вполне вероятно, что ситуация вообще будет кардинально отличаться от нынешней.
На вопрос, не обманут ли горожан, будет ли парк вообще, Мария Элькина ответит, затрудняется. От таких подозрений ее больше всего удерживает только мысль о грандиозном скандале, в который это выльется, и на который городские власти, возможно, не пойдут. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 11 ноября. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.